Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 июня 2014 года. Исправление мертвых желаний. Только источник и колодец, вместилище воды остаются чистыми, а тот, кто прикоснется к трупу в них, нечист. Тора, Левит, Шмини, 11:36. Если труп упадет в источник воды, она все равно остается чистой. Кстати, вода, в которой находится труп, раньше считалась целебной. Когда-то на кладбище, где похоронен Ари, был колодец омовения, яма, наполненная водой, в которой перед погребением омывали трупы. Люди специально приходили туда и окунались, чтобы выздороветь. Потом эту яму закопали. Существовало народное поверье, что полезно мыться тем мылом, которым мыли покойника. То есть это те средства, которые исправляют даже мертвого, то есть даже мертвое желание. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Экзамен на любовь. Конгресс Сочи, урок номер 3. Выходя к внешней публике, человек стоит перед ними, как на экзамене. Чудесная группа. Все в мире исправлено, кроме меня самого. Я стою перед своими неисправленными желаниями, это все части моей души. Моя задача – убедить вот эту частичку своего сердца или эту частичку своего мозга, чтобы мы собрались в один единый организм. Как я могу это сделать и достучаться до их сердец? Так Авраам говорил жителям древнего Вавилона, убеждая, что все мы – одно единое целое. Нельзя враждовать друг с другом, ведь если мы разбредемся, будет гораздо хуже. Наоборот, нужно собраться вместе. И мы выходим к массам с этой мольбой. Они должны почувствовать наше участие, нашу теплоту, что мы делаем это не формально, а от чистого сердца. И люди среагируют на это. Но мы должны внутренне себя подготовить. Нам необходимы все желания, которые от нас оторвались. Мы должны присоединить их к себе. Вопрос: что же касается моих товарищей? Ответ: товарищи – это тоже твои желания, но уже согласные на то, чтобы создать с тобой одно единое сердце. А массы еще не согласны, но все они относятся к одному сердцу, к одному желанию, твоему личному. У каждого из вас своя личная вселенная, свой личный мир. И все, кроме тебя, это части твоего желания. Неживая, растительная, животная, природа и человек. Присоедини все это к себе, то есть возлюби все. Ты выходишь к людям, потому что они тебе необходимы. Они должны почувствовать, что твое сердце открыто им. Что они тебе не безразличны, что твое желание направлено на них. И через тебя нисходит на них особая сила. Это первый посыл. А затем во всем мире проявится поручительство. Это условие правильного соединения всех разбитых сосудов. Из третьего урока Конгресса в Сочи от 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Закон любви. Конгресс в Сочи, урок номер 3. Вопрос. Вы сказали, что под воздействием окружающего света мы начинаем отдавать в пустое пространство, неощущаемое нами. Что значит отдавать в пустоту? Ответ. Мы должны прийти к тому, чтобы отдавать, ничего не требуя взамен, чтобы само действие отдачи служило нам наполнением вознаграждения. Вопрос. Как понять, что я совершаю действие отдачи? Допустим, если перед вами будет стоять очень большая, уважаемая личность или известный во всем мире человек. Вы почувствуете трепет, благоговение и захотите сделать ему какой-то подарок. В мере его высоты в ваших глазах вы ощутите удовлетворение, потому что вы словно сами получаете подарок от того, что уважаемый вами человек принял его от вас. Так надо работать с любым, кого вы любите или уважаете, потому что любовь выражается в подарке. Я хочу сделать другому что-то приятное, ведь я наслаждаюсь, когда что-то даю ему, и он от меня получает. На этом принципе устроено каббалистическое получение. Я отдаю Творцу, но на самом деле получаю от этого наслаждение. Вопрос. Речь не идет о каких-то материальных подарках, а об отношении? Ответ. Попробуйте попрактиковаться и на материальных подарках, но главное, конечно, отношения. Если вы любите человека, вы ищете, как можно ему что-то дать. И не потому, что хотите сделать ему приятное, а потому, что это приятно вам. Вы относитесь к нему, как мать к своему младенцу. Она его чуть накроет, чуть откроет, проверит и так, посмотрит на него, нет, он не улыбается, начнет играть с ним, чтобы он улыбнулся. Это закон любви. Закон любви – это закон отдачи. Если я люблю кого-то, то отдача ему наполняет меня блаженством. Он взял и этим насладился. Ах, какая отрада. Вопрос. Но я должен знать, чего он хочет. Верно. Значит, ты должен его почувствовать. Нет проблем. Почувствуй. Допустим, у любимого тобой человека завтра день рождения. Ты думаешь, что ему подарить? Что бы он хотел? Какие у него потребности? Как его порадовать? Ты бы вычислял. Так сделать или вот так? Как лучше узнать его, как его раскрыть, как почувствовать, что бы ему отдать. На этом и основано постижение Творца, а иначе оно будет эгоистическим. Ведь при духовной отдаче я отдаю и наслаждаюсь. Еще больше отдаю, еще больше наслаждаюсь. Но каждый раз надо выяснять, чего он хочет. Что я могу еще ему отдать? Вопрос, а как узнать? Угадать? Ответ. Нет. Проси, чтобы он рассказал тебе, чтобы ты смог его наполнить. И при этом сам наполнишься его светом. Из третьего урока Конгресса в Сочи от 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Критика допустима, пока есть единство. Вопрос. Если я не соглашаюсь с решениями группы по поводу распространения, должен ли я отстаивать свое мнение или принять мнение группы, как будто отменяю себя перед учителем? Ответ. Если ученик в общем согласен с формой распространения и группа принимает какое-то конкретное решение, то каждый должен воспринимать это как возможность для духовного подъема. А человек обычно устраняется и думает, что раз они решили, так пусть и выполняют, а он в этом не участвует. Он не понимает, что сбегает от возможности подняться. Мне очень грустно смотреть на то, что происходит с такими людьми. Именно в тот момент, когда можно было подняться, они отошли в сторону. Ведь на самом деле, какая мне разница, какое решение приняла группа? Чем наивнее и доверчивее я приму решение товарищей, тем глубже включусь в них, то есть в тот сосуд, где раскрывается свет. Больше от меня ничего не требуется, но мой эгоизм и разум не позволяют мне согласиться с тем, что они правы. На самом деле, какая мне разница, правы они или нет, это вообще не важно. А если я все же критикую их решение, то должен заранее знать, что после этого смогу остаться внутри группы. В зависимости от этого я решаю, насколько могу позволить себе критику. Разбиение произошло тогда, когда хотели объединиться и вместе с тем критиковать друг друга, но вдруг увидели, что не могут в таких условиях достичь единства. В этом и состоит прегрешение с древом познания. Первое вкушение с древа познания было нормальным, в условиях самоотмены. А во второй раз они уже не смогли этого сделать, не сумели найти границу, до которой можно идти в своей критике и ни шагу дальше. Ведь для того, чтобы позволить себе критику высшего, нужно прежде всего находиться в слиянии с ним. Только после того, как ты становишься каплей семени, прилепившейся к высшему, ты постепенно начинаешь открывать себя клетка за клеткой. И таким образом ты добавляешь еще и еще одну клетку к своему телу за счет того, что задействуешь свое эгоистическое желание и противоборствуешь ему, чтобы вместе с ним прилепиться к высшему. Так, клетка за клеткой растет твое духовное тело. Из подготовки к уроку от 23 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Меньшинство побеждает большинство. Исследование. Как только количество людей с непоколебимыми убеждениями достигает 10%, их убеждения в любом случае будут приниматься большинством. Ученые использовали вычислительные и аналитические методы, чтобы определить тот решающий момент, когда убеждение меньшинства становится мнением большинства. Были обнаружены последствия для учебы и влияния на социальное взаимодействие, в зависимости от различных факторов, начиная от распространения новых технологий и заканчивая политическими предпочтениями. Когда количество приверженцев каких-либо взглядов меньше 10%, нет явного прогресса в распространении идей. Для того, чтобы мнение меньшинства стало общественным, понадобится невероятное количество времени, буквально сравнимое с возрастом Вселенной. Но когда количество приверженцев идеи переваливает за 10%, убеждения распространяются с космической скоростью. Реплика. Значит, и по мнению науки, мы должны в любом ограниченном пространстве, области, государстве, социуме или во всем мире сделать нашими товарищами всего 10% населения, чтобы затем уже наша методика исправления стала достоянием всех. Следствие влияния Малхут – десятой части души на всю душу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.